Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скала, а во-вторых, что я там буду делать? Послушайте, господа, — сказал он, — давайте прогуляемся по дороге, посмотрим, как там в бутылочном горлышке. Вы не возражаете, инспектор? — осведомился Дюбарнстокр. — Нет, — сказал я. И тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сэндвичи перед собой. «Доброе утро, господа!» — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес. Я покосился на Симоне. Симоне косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе. «Прелестное утро!» — продолжала госпожа Мозес. «Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!»
«Все там будем!» — провозгласил вдруг Мозес хрипло.
«Аминь!» Вежливо закончил Дюбарнстокр.
Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку.
Дверь снова отворилась, и появился Луарвик, Эл Луарвик, в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался.
«Доброе утро, господа», — произнес он. «Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в гостеприимстве». Судя по виду господина Луарвика Луарвика, катастрофа была чудовищной, и он очень нуждается в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симоне.
«Очень приятно, Луарвик!» — прохрипел господин Мозес. «Здесь все свои, Луарвик! Будьте как дома!»
«Да», — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, другим на Симоне. «Прекрасная погода, совсем зима!»
«Это все чепуха, Луарвик!» — сказал Мозес. «Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид. Симоне, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе».
И тут, наконец, появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симоне пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него. Стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов, я смотрел и ничего не понимал.
Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна.
Господин Мозес, правда, косился на Хинкуса, но с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили бревном по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то. Он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски, а потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров. Сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту. «Как вы себя чувствуете, господин Хинкус?» Участливо наклоняясь вперед, осведомился Дюбарнстокр. «Здешний воздух!» Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки. «Я-то себя ничего чувствую», — ответствовал он, усаживаясь. «А вот каково вы себя чувствуете?»
Дюбарнстокр в изумлении откинулся на спинку стула. «Я? Благодарю вас». Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. «Может быть, я как-то задела, затронул? В таком случае я приношу...»
«Не выгорело дельце», — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. «Сорвалось, а, старина?»
Дюбарнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились. Все смотрели на него и на Хинкуса.
Право же, я боюсь, старый фокусник явно не знал, как себя вести. Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, не больше.
Ладно, ладно, замнем для ясности, — ответствовал Хинкус.
Он обеими руками взял большой сэндвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.
«А хамить-то не надо бы», — сказала вдруг Брюн.
Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд. «Брюн, дитя мое», — сказал Дюбарнсток.
«Распетушился», — сказала Брюн,
постукивая ножом о тарелку.
«Пьянствовать меньше надо».
«Господа, господа», — сказал хозяин, — «все это пустяки».
«Не беспокойтесь, Сневер», — поспешно сказал Дюбарнсток. «Это какое-то маленькое недоразумение. Нервы напряжены. События этой ночи...»
«Понятно, что я говорю», — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.
«Господа», — решительно вмешался хозяин, — «господа, я прошу внимания.
Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены, но с одной стороны... Расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно излишне нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира.
Хинкус перестал жевать и поднял голову.
«Наши погреба полны, господа», — торжественно продолжал хозяин. «Все мыслимые и даже некоторые немыслимые припасы к вашим услугам, и я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас».
«Какой такой обвал?»
— громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. «Что за чертовщина?»
«Да, простите», — сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу.
«Я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в 22:00 снежная лавина завалила бутылочное горлышко и разрушила телефонную связь».
За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки.
Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу. Вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Эл-Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы. Я отхлебнул кофе и объявил.
«Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например... Я могу собрать материал для официальных представителей Мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее. Я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, составляющих упомянутые банды, я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшить и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрешенность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что 2 часа назад я воспользовался любезностью господина Сневера и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.
«Как интересно!» — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. «Значит, среди нас есть бандиты. Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы поймем».
Я покосился на хозяина. Алекс Невер, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете. Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя. Но всем, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий. Первым поднялся Дюбарнсток.
«Дамы и господа», — сказал он, —
Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться в небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте».